Добрый день. И сегодня программа «Биография», ведущая ее я, Катерина Шафиева, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева нам помогает. И сегодня в гостях у нас Павел Эдмундович Гоги. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас как лучше, по имени, отчеству или по имени можно?
Как вам удобно.
Как удобно. Павел Гоги – это баскетбольный тренер с большим именем. В Перми его достаточно хорошо знают как главного тренера того самого «Уралгрейда», который он перенял от Сергея Белова. А давайте, как говорится, начнем сначала программы «Биография». Она вот рассказывает о людях не в данной точке, а все-таки в развитии. Насколько я знаю, родились вы же в Уфе. Все верно?
Да, так.
И работали там сразу же. То есть, как вы вообще попали в баскетбол? То есть, вот вы родились в Уфе. И что дальше? Кто был тот
учитель
человек, который вас...
Учитель физкультуры, школа номер 88. Три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, в 5 часов тренировка. Шестой класс, 6-й Б.
То есть, вы начинали как игрок все-таки?
Ну, конечно, все начинают как игроки. Вот, а потом спортивную школу меня не брали.
Почему?
Маленький рост. 162 – это не впечатляло. Тренер сильный был. Вот, и... Ну, мы играли, у нас был прекрасный учитель. И лыжные гонки, и легкая атлетика, и баскетбол, и волейбол. И, в общем, он дал нам такую хорошую закалку. В общем, собственно, то, что детям и нужно. Нужно, чтобы им давали возможность какую-то активность свою, естественную возрасту, проявить. Вот. И потом это вот так вот вылилось, то, что к 10 классу это стала команда такая профессиональная в Уфе, «Химик», промышленное объединение сейчас, на большой холдинг, но тогда это был химзавод. Решили организовать команду профессиональную, и им потребовалась детская команда. И я перешел в 10 класс уже, позвонили, ребята говорят: слушай, там набирают всех. Мы собрались, это типа Закамска, вот что-то такое было. И мы собрались, пришли, нас взяли, и мы как начали тренироваться 2 раза в день, я вообще 3 раза в день тренировался, умудрялся. И мы за год прошли то, что там за 5-6 лет все проходят. И потом меня взяли в команду мужскую. Меня это удивило, конечно. Взяли мужскую команду, и я поступил в университет, год отучился. И, в общем, потом посчитал, что лучше поступить в институт физкультуры. Поехал в Питер, поступил там, в тот институт. Это было, как оказалось, лучше в стране. Потом я это понял, куда я попал вообще, куда я поступил. Я уже тогда поступал и уже понимал, что я буду тренером. Вот, и так все и пошло.
Ну, смотрите, вы говорите, что ваш там учитель физкультуры занимался там с вами баскетболом, и лыжными гонками, и всем чем угодно. Вы сами сказали, что маленький рост вам не позволял, да, стать профессиональным игроком. Почему все-таки баскетбол вы выбрали?
Ну, надо назвать этого учителя Юрий Николаевич Билетов, чтобы люди узнали.
Да, чтобы имя-то было.
Правильно, да. Вот. На самом деле, это как в армии принцип. Если ты занимаешься баскетболом, то все школьные соревнования, какие бы ты ни проводились, ты обязан там участвовать. Вот. И ты приходишь, я помню, пожарные кеды, легкая атлетика, побежали 400 метров. Вот. Я бегу как на 100, потому что первый раз, всех обгоняю в шиповках этих самых, сдуваюсь, на следующий день бежим 200, я уже экономно стараюсь бежать, все уже финишировали, в общем, много было забавных ситуаций. Но баскетбол, может быть, как-то вот он был постоянный, и у нас была группа, и первенство города, и первенство района, и, в общем, какой-то был календарь. И я видел ребята, которые к нам приходили из сборной России, вот первенство, опять-таки, района, приходили из других школ, из центра города, они хорошо играли. И, в общем, не могу сказать, что у меня не было попыток. Я и в бокс ходил, и ходил в футбол, и плавание, и так далее. Но так вот, может быть, все-таки была мечта, и если чем-то занимаешься, стараешься делать хорошо. Вот. И было такое приложение, что вот если бы в 10 классе не позвонили, этим летом, даже это была, может быть, весна, вот, может быть, конец мая, если бы не позвонили и не было приземления такое в профессиональную команду, или под профессиональную команду. Там было первенство Башкирии, там были, ну, какие-то другие новые города. Для нас это в диковинку было. Мы поехали в другой город на соревнования. Вот дети, впечатлений много. И передо мной была мужская команда. С нами тренировки проводил действующий игрок. Он с нами играл. Вот, и они тренировались после нас. Мы оставались, смотрели, и вот это как-то все вытекло в то, что приходил на тренировки, ну, естественно, там никакой, пас дадут не ловишь, вот, свободно не забиваешь и так далее, они тебя ругают, 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 но ты не сдаешься, и, может быть, вот поэтому баскетбол. Так вот произошло.
Потому что... Именно поэтому тренерство не...
Ну, не совсем так, потому что я уже из детского сада был тренер. Вот как я вспоминаю, потому что всегда я как-то организовывал, всегда какие-то противодействия. Ну, вот пятый класс, например, первенство города. А нет, первенство школы. Пятый А – сильная команда, а пятый Б – не очень. И я вот мальчишка тогда, не зная баскетбола, я собрал ребят и отобрал их, собрание провел, как играть, у нас был план, и мы их обыграли. Тогда уже это заложено все. Это не, этому не научиться. Это все внутри есть.
Просто я к чему веду? Обычно, то есть, если тренер, да, то есть, особенно если у него большой опыт, как у вас, он все равно когда-то был игроком профессиональным.
Да,
у вас игровой опыт не такой большой, но, тем не менее, тренерский один из самых больших, который можно встретить, в принципе, да, на, ну, учитывая ваш возраст в том числе, то есть, вам не 80, когда вы там еще могли тренировать и тренировать. Смотрите, я какой интересный факт вычитала. В 85-м году вы работали тренером в школе и тренировали, насколько я понимаю, Земфиру. Так это или нет?
Ну, конечно, так, да, да. И общеизвестный факт. И когда я завершил обучение, 86-й год, и приехал в Уфу, перераспределился, у меня были колебания оставаться в Питере. И довольно, ну, скажем, такие аргументы были существенные с точки зрения социального какого-то там вот, ну, лифта, можно так назвать. И аргументация была сильная, и я распределился в Питер. И тогда по тем временам еще молодой специалист, квартира, то и это. И потом меня в какой-то момент, недели через две, было вот таких колебаний внутренних. Не было ощущения, что я правильно делаю. Я поехал в Москву, перераспределился, вот, и вернулся в Уфу. Родители там еще жили в тот момент. Пришел в школу, меня не хотели брать, говорят, что мы не можем... Ну, мы рады, что ты к нам идешь, но мы не можем дать тебе квартиру. Я сказал, мне не надо, какую-нибудь общагу дойдите, и не важно. Вот, но я тогда сделал... Меня хотели в женский баскетбол подвинуть, и группу для меня приготовили. Я не мог им отказать и не мог согласиться. Я взял маленькую группу такую, девочки 75-го года рождения были. И сказал, ну да, ладно, хорошо, вы хотите, пожалуйста. Но на самом деле я взял еще, мальчики у меня были 75-й, 76-й часть, и 77-й я набирал. Набирал экспериментально, это было третьеклассники тогда. Я взял из центра, с одного края города, с другого. И вот на южной окраине, если взять город, восточный, наверное, восточная окраина, северо-восточная даже. И там условно там шпана. Вот такие ребята, которые вот так, край города, там, цыганский поселок, Курочкина гора, вот такие вот там, кто живет в Уфе, понимает, что это такое. И мне интересно было, у меня одна программа была такая, как вот были программы рекомендованные Министерством образования, СССР тогда еще было все. Я понимал, что это не то, у меня было всегда свое видение. И одну группу я вел, как вот программа написана, что надо было, что рекомендовано. А одну я вел, как вот считал нужным. И вот я набрал этих мальчишек, поехал в Москву, купил им мини-мячи, мячи для мини-баскетбола. Сварили на такие накидные конструкции, которые позволяли не 3,05 бросать в кольцо, а 2,75 и так далее. Ну и форма там, в общем, они были такие экспериментальные группы. И эстафетки такие, всякие бросочки, они занимаются. На переменке забегает девочка и хватает мяч. Ну, бесцеремонно так вот берет мяч, вырывает у игрока. Ну, не вырывает, а мяч упал после броска, она его схватила, давай бросать. Уже не отдает. Ну, мальчишка, они же все свои мячи имеют. Это же не так все общее. Эй, там, дай мяч, это мой. Она ему так, ты там замахнулась. Ну, в общем, так конкретно по уличному.
Так.
Ну, я аккуратно одета, вот школьная форма, там черный фартук, это коричневая форма, аккуратный галстук пионерский такой подглажен. Ну, понятно, школьницы, трико синие такие вот тогда еще были. Я говорю, послушай, ну ты если хочешь заниматься, приходи, одевай форму. Вообще, ну ты же мешаешь. Если хочешь заниматься, приходи. Но сейчас не надо, выйди и не мешай. Вот. И, ну, меня это удивило, что такая вот, в общем, миловидная, такая девочка хрупкая, и вдруг такое мурло там вылезло. Ну ладно, сказал и забыл. Ну просто чтобы ушла. Приходит на следующее занятие, стоит в конце колонны, форма, и начинает заниматься. Ну, хорошо, Земфира Рамазанова занимается неделю, вторую, третью. Занимается, ходит, и причем она такая, ну вот, ей скажешь, она выполняет, все делает. Угу. Проходит 2 месяца, приходит мама. Спасибо вам большое. За что? Стала юбки носить. То как мальчишка бегала. Вот, ну, хорошо. Но что-то с ней надо делать. Я уже к тому времени группу эту практически передал. Девочек она была 76-го года. 4-й класс был тогда. А ребята младше были эти. Но все равно надо куда-то передавать. Я договорился с тренером. Тренер был, ну, такой, начинающий. Договорился с другим. В 76-му году передал. Потом приехал, посмотрел, там как-то так получилось, совпало. В школе они там занятия проходят. Девочки выше, чем Земфира. Она старается, падает, не получается. Но характер всегда был. Мне ее жалко. И в то же время, ну, что я могу сделать? Ну, в общем, все, давай. Плыви дальше. Ну, и все, и забыл. А потом клип идет, какие-то дожди, какие-то, знаете, наплывы. Вот есть, когда вот пускают, типа, капли дождя. Земфира поет, я знаю эту певицу, мне нравится. Вот. И потом сквозь эти капли проявляется вот лицо. Я смотрю, так это же Рамазанова Земфира, у меня срослось. И мы увиделись, был финал, был плей-офф. Мы играли с «Униксом», финал был, да, была 2-я игра, по-моему. Кириленко за «Юту» тогда играл, он рано заканчивал сезон, как правило, и был уже в Москве, и спускается, мы закончили, в тренерскую заходим, он говорит: «Павел Иванович, у меня сюрприз для вас». Ну, какой такой сюрприз? И там, заходи, Земфира заходит, здравствуйте, здравствуйте, ну, в общем, там это... И потом приветы там, вот когда мы перемещаемся, у нее концерт там, и у меня там какие-то игры... Приветы, буфеты, все.
Какая прелесть, такая история необычная.
На самом деле обычная, потому что таких, вот вы говорите, Земфира, потому что, ну, такое, в общем, имя. Имя, большое имя в социуме. Но есть не менее такие вот, ну, скажем, заслуженные, наверное, или способные, или... состоявшиеся люди, которые вот бегали 5-й класс там или там 7-й, 8-й бегали. И я привожу много примеров. И, в общем...
Ну, один только ваш послужной список из 40 мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса и 6 заслуженных мастеров спорта. Стоит полагать, что среди них есть те именно заслуженные имена.
Но среди этому... них как раз нету.
Нету?
И, во-первых, их больше, чем написано. Вот в реальности,
да, уже,
в спорте.
Уже даже больше.
Я про спорт не говорю. Я говорю про то, что там министр там того-то, сего-то.
А, вы про...
Или там
уже.
Президент какой-то финансовой группы, или там финансовый аналитик, там где-то там, ну, условно, Лондон, или плазмолифтинг человек, например. Есть три таких вот технологии: американцы, итальянцы и Россия. Один из вот россиянин – это вот воспитанник. Угу. Доктор наук, там профессор, собственная клиника, полмира уже запутал. Ренат Ахмеров, 5-й класс, УФА, кстати. Вот такие очень много людей. Очень много людей.
Вы не зря, я думаю, признаны именно заслуженным детским тренером. А начинали, я так понимаю, все равно с детей, вот с таких,
ну, как
все как
равно.
Школьники.
Детская спортивная школа, да. Начальная подготовка.
Ну и сейчас, насколько я понимаю, вы ими занимаетесь. Ну, мы сейчас чуть-чуть попозже перейдем. Давайте, наверное, к тому, как вы попали в Пермь и приняли команду после Сергея Белова. Я думаю, пермским болельщикам будет это интересно и не менее интересно.
Нет, хронология такова, что здесь была команда всегда, и были традиции баскетбольные. Но в те времена это было ведомство. Кто-то по «Динамо», кто-то по труду, кто-то там по трудовым резервам, кто-то по «Зениту» там, в общем, выступал. Здесь была команда, и хорошая команда была, но такого уровня, скажем, российского ведомственного. Потом это все развивалось, потом как-то это все получилось, политехник. Вот Робин такой был тренер, трудился здесь. Угу. Вот, и, ну, они были и были, вот, и ничего особенного. Но, в общем, это выживание, это каждый год люди уходят, и, в общем, это проект был, не, скажем, мягко говоря, не сильный. Потом получилось так, что первенство Пермского края в Чайковском играют, и тут группа это рок-н-ролльщиков, там, Кущенко и компания, они приходят к ним и говорят: слушайте, ну, у вас деньги, у вас весело, замечательно, возьмите нашу команду. Они такие подуставшие были. Ну, давайте возьмем. Подумали, подумали, ну, а что такого? Деньги есть, команда есть бесхозная, ну, давай, взяли. Первое, что сделали, позвонили Кондрашину в Питер: давай к нам приезжай. Даже не так, взяли из тренера, там был Серебряков такой, да, тренер. Ну, хорошо, год посмотрели, ну, в общем, амбиции было больше, выше. Позвонили в Питер Кондрашину, там нам подавали олимпийского чемпиона. Вот. Он говорит: ну, все хорошо, спасибо, но вот есть такой тренер Бородин, вот Слава, давайте вот его, я уже староват таких поездки. Ну, в общем, кто откуда, для него деревня это Пермь. Приехал Бородин, год отработал, заняли 23 место на тот момент. Ну, в общем, хорошо работал, как мог. Они вышли на меня, вот Кущенко и там тогда еще Антонов был директор. Кущенко, он больше был по другим делам, Антонов был, собственно, такой технический директор. Мне позвонили, а у нас была команда СКА «Урал». Вот, и команда, да, хорошая была, потому что мы там за 5 лет, вот я был в Екатеринбурге, собрали хорошую команду, были ребята подготовлены уже свои, и, в общем, там такая была твердая команда. Мы, если сначала там нас всех обыгрывали, у нас ни денег, ни опыта, ни того, ни этого, ну, в общем, так вот. Но мы не сдавались, и была команда, ну, скажем, уровня там первых 10. Причем года 3 еще мы бы там, хороший был бы коллектив. Вот позвонили: давай приезжай, посмотрим турнир, то это. Но были настойчивые. Я приехал, посмотрел, но у меня чутье на потенциал.
Так.
Я вижу людей и вижу потенциал. Потенциал был большой, потому что потенциал был Кущенко.
Но не реализованной команды, я так понимаю.
Ну,
пока
не баскетбольный потенциал вообще. Вот среда, обстановка там, там, здесь и так далее. Вот. И, в общем, я посмотрел, конечно, с точки зрения спортивного уровня, тут было, ну, скажем, ну, условно, там был, если город средней руки, то деревня была такая. Но я поехал, я такие вызовы принимаю легко, потому что это все я могу сделать. Но на тот момент, конечно, это был шаг назад, но мы год отработали, надо было многое там все переиначить, переделать, ну, в общем, правильно выстроить. Десятыми финишировали, потом второй год уже другой, зашли в молот и уже имели возможность селекцию проводить, каких-то качественных игроков брать, потому что к нам уже поехали люди и так далее. Вот. Не совсем удачно выступили в концовке. Вот. Могли лучше, там, могли третьими стать, могли вообще вторыми заскочить. Там чуть больше опыта у меня, если было, могли бы заскочить. Но это неправильно было бы, рановато было. Наше место третье. Угу. Вот. Но так получилось, в общем, приземлились или там финишировали четвертыми. Вот, и встал вопрос такой, он всегда встает. Стратегия развития. Вот я сам по себе такой строитель, я создаю. Вот мне неинтересно потреблять, мне неинтересно. Не то, что неинтересно, не мое просто. Вот мне надо что-то строить, выстраивать. Причем так, чтобы это было надолго, прочно, и чтобы это вот работало. И чтобы не зависеть по возможности ни от кого, только от себя. И таких примеров много в спорте. Вот династии, традиции и так далее. Для меня примером был Карполь, когда вот он учитель математики из Нижнего Тагила. В итоге там суперчемпион мирового уровня в волейболе. Уралочка-1, Уралочка-2. Хоть то, хоть это, хоть Олимпийские игры, хоть чемпионат мира. Вот пример для меня, что это возможно. И у меня с детства каких-то вот пределов в голове не было. То есть у меня и до сих пор их нет. Я ко всем, ну, таким проектам отношусь с точки зрения потенциала для роста. Вот. И, конечно, тут стали мы съезжать уже в сторону того, что покупать игроков там и так далее, побыстрее это результаты. Вот. И вот эйфория пришла, скажем, доверие к тренеру стало меньше. Была эйфория, то, что мы сами с усами и так далее, там сами знаем. Но я видел, к чему это все идет, и надо было все выстроить, что называется, на берегу. И мы в Москве встретились, у меня был отпуск, встретились в Москве, и я сказал, что слушайте, давайте вот сейчас или-или. Не давайте, а давай. То есть два человека принимали решение, что вот или если дальше, то вот по-моему, то есть мы строим, развиваем, привлекаем молодых ребят, минимум покупаем звезд, но года через три нас уже там никто не достанет. Угу. Мы будем титулы выигрывать, и мы будем игроков экспортировать. Но тогда вам надо слушаться и не делать таких вещей, которые вы начали делать. Вот. Либо без меня уже, что хотите, но без меня. Ну вот я сейчас еду, 2 недели отпуска или 3 недели. И, в общем, давайте решение принимайте, и все. И потом звонок был дня через 3. Да, вот все-таки мы решили. Давай, удачи, всего доброго. Там проблема была еще в том, что как людям объяснить, что да как. Потому что сезон успешный, тренер такой. Ну, в общем, все в порядке. И как это объяснить? Я сказал, да не надо, вы не думайте. Вы скажите, что я на стажировку еду в Штаты. Спокойно, потому что меня вот это уже не держало, потому что проект, он был... Все сводится к контролю. Угу. Кто будет контролировать процессы? Я всегда борюсь и всегда разговариваю так, чтобы контроль за процессами был мой. То есть кадровая политика и контроль, это должен быть вот... это моя прерогатива, моя ответственность. Потому что это настолько вот на нюансах, настолько это критично может быть, маленькие детали для большого проекта, что потом, ну, будешь мучиться просто, не жить и не трудиться, мучиться. Потом, кстати, я стал, ну, время же идет, мы открылся рынок, интернет и так далее, там мир открылся. Вот АПЛ, например, для меня откровением было, там нет тренеров главных, там есть менеджеры. То есть менеджер такой-то, и это правильно, потому что... Он принимает кадровые решения, он ответственный за все. И парадокс в том, что ставят тренера, который тренирует и управляет командой, планирует подготовку, проводит тренировки и управляет командой в ходе соревнований, когда все, вот это так называемый money time, когда вот от гола, от очка, от там, подбора или хорошей защиты зависит, может быть, весь год команды, там успех, неуспех, проект успешный, неуспешный. Поэтому там цена секунды велика, цена решений, в общем, весомая и так далее. И логично было бы тогда человеку, который вот находится на мостике, все уже и отдать на входе, чтобы он там уже готовил. Но это не часто встречается. В чемпионских командах всегда так, в длинных чемпионских командах. Ну и вот у нас так и получилось. Там, а Белов хотел сюда прийти. Он был президент, потом ему неинтересно. Он вообще сам по себе, он такой игрок. Он игрок, талантливый игрок, себя сделал. И он как игрок себя и вел, даже в любой роли. И он хотел сюда, это было, чувствовалось. Приезжал, то это. Ну и тут за день все решилось. Я спрашиваю, ну и кого вы берете? Белова. Ну, Белова, они какое-то время еще со мной советовались. Я сказал, он не справится, потому что он не проводит тренировки. Он может там это рявкнуть, может там фыркнуть, может там топнуть. Но сам по себе есть еще наработанный инструмент тренерский. Вам нужен такой работяга, который будет проводить тренировки. Вот Хомичус. О, Хомичус идеально, берите. И вот тандем, который образовался, он был с этой точки зрения идеальный. Плюс там еще Полуянов дорабатывал. И у них все хорошо с точки зрения тренера сложилось, тренерской группы. И дальше уже поехали.
Получился такой трехголовый цербер, по сути.
Ну, нет, конечно. Был Белов и все остальные, и Билл Хомичус. А остальные уже там, это такая группа там узких специалистов.
Сейчас мы ненадолго прервемся, но обязательно вернемся с продолжением биографии Павла Гоги.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У микрофона Катерина Шафиева, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Павел Гоги, российский баскетбольный тренер. Мы уже успели немного поговорить о тренерской карьере там, с детьми в школе, об Уралгрейте. Все, вот вы расстались с Уралгрейтом, отдали уже его там, на откуп другим ребятам. А что дальше было? Я, насколько понимаю, дальше еще были и «Автодоры», «ЦСКА». И это тоже везде тренерские, либо помощник главного тренера у вас был в карьере?
Ну, да, хронологию тут или так вот, если вспоминать, двигаться по годам, то было много активностей таких, вот, скажем, консультант той команды или там...
А, еще Алтай-Баскет, да, вы кандидат... консультировали.
Ну, нет, да, Алтай-Баскета там это было много всяких, там, и зарубежных командировок. Угу. Ну, немного, несколько было. Там всякие страны экзотические такие, там, типа Ирана там или там еще какие-нибудь. Да. Они до сих пор, кстати, вылезают каждый месяц, по сути. Но не месяц-то я не могу сказать, что... Но если в среднем, так и получится. Вылезает какой-нибудь там... Там Эмираты, Швейцария какой-нибудь, там Филиппины.
Отличается команда от команды, вот даже если брать, как вы говорите, там Эмираты, Филиппины и там российский тот же, там ЦСКА или Автодор?
Ну, да.
Или друг от друга игроки все-таки не отличаются?
Игроки баскетбол или команды, вы спросили как?
Ну, в команды, естественно, команды. Сначала в команды.
Но страны отличаются же, угу. Культуры отличаются. То есть вот даже если вот логично подойти, или вот с точки зрения логики, вот в разный город мы приедем в России, вот Владивосток возьмем какой-нибудь, там Иркутск, Новосибирск, Омск, Пермь, Казань и какой-нибудь Краснодарск, Краснодар, Воронеж, Питер, Москва. Вот люди русские, россияне все, а разные. Энергетика разная, люди разные.
Но баскетбол-то везде один. Кольцо на одной высоте у всех, площадка одного размера.
Правила одни, разметка одна, интерпретация в идеале там одна. Но играют по-разному люди. Люди по-разному все делают. И в этом, кстати, интересный очень, ну, скажем, момент очень заложен, что с глобализацией общей есть такое... Ну, скажем, довольно распространенное сейчас течение, когда тренер приезжает, и он имеет какой-то набор условных там схем тактических, набор упражнений тренировочных и неких методов, знаний методов, которые позволяют физическую форму поддерживать. И он с этими методами приземляется в какой-нибудь условный Владивосток, а потом через некоторое время в Ревду, а потом в Питер. И он вот не меняется, он берет одни и те же игроки, вот так переходят, он берет их, вот так вот все эти, ну, скажем, его перемещения, миграции, они не отражают самобытности и особенности региона. На самом деле, это вот то, что, почему мне неинтересно стало уже в 2005 году заниматься баскетболом. Потому что с точки зрения технологии уже все понятно. С точки зрения подготовки команды, чтобы она выходила на уровень победы там, в чемпионате, тоже все понятно. Управление командой тоже понятно. Гораздо интереснее человека раскрыть конкретного и это сделать в привязке к среде, которая там находится. Вот почему, например, ну взять вот...
Поэтому вы настаивали, чтобы пермская команда была местной?
Ну, не настаивали и не обязательно пермская. В любом случае, где бы я ни находился, где бы я ни находился, это логично. Понять среду, раз, какая она. Второе, нужно сделать некий аудит ресурсов. Кто из местных тренеров, кто из местных игроков, врачей, кто из местных людей, которые бывшие игроки, совет какой-то, чтобы они были вовлечены в процессы. Чтобы понять, чем это отличается от другого. И на это опереться. И вот по возможности, если получится, какую-то дать им интерпретацию такую, которая соответствовала бы духу внутреннему. Как это сделать? Через людей, которые здесь есть. Взять какую-то мальчишку талантливого, какого-то ветерана вернуть, какого-то человека, который плохо играет, не раскрыт. Потерпеть и раскрывать, и так далее, и так далее. И вот вокруг этого уже выстраивать. То, что они не знают технологии, это не проблема. То, что у них тело не подготовлено, не проблема. То, что они не имеют опыта, сомневаются, тоже не проблема. Но надо понимать, что в основе будет. В основе всегда должен быть местный какой-то камень, должен лежать, ядро. И вот отсюда все должно выходить. Смотрите, соперник силен, у нас не все получалось, но в итоге мы вот старались, как могли, все сделали, все выложили, оставили. Может быть, проиграли, а может быть, выиграли. Но мы вот все сделали. Это вызывает уважение. И зрители начинают просто приходить из солидарности. А если еще получается, что соперник силен, а мы их обыграли, А если еще какой-то местный игрок, который здесь находится, вызывается, самое главное происходит, и устанавливается контакт, команда, я, это моя команда. То есть это отождествление. Это не то, что вот прихоть или какое-то, ну, мое там решение такое, или какое-то открытие. Это технология. Любую команду будем делать, все то же самое будет. Все то же самое. Если условия будут сохранены, например, там условно, всегда три момента. Ресурсы, амбиции и уровень доверия. В этом случае ресурсы какими располагает, например, потенциальный работодатель? Угу. Такими-то. Амбиции нет. Ресурсы не подкрепляются. Не подкрепляют амбиции, не подкрепляются ресурсами. Или у тебя ресурсов гораздо больше, чем амбиции, если такие случаи. И третий момент, когда ты готов вообще отдать в управление это все, и в какой степени ты готов последовательно двигаться. Может, тебе самому порулить, может быть, тебе выскочить надо, что-то показать, что ты такой хозяин, а может быть, ты знаешь лучше, больше. Тогда тебе я не нужен, к примеру. Действуй сам или набирай людей, которыми ты будешь руководить. Но три вот этих базовых момента всегда, они должны присутствовать. И потом начинается, ресурсы приходят под амбиции, амбиции какие-то, которые реализуются, хорошо, качественный проект сделанный. Включается общая такая, знаете, центростремительная воронка. Туда вовлекаются вот здоровые силы, энергетика включается, магнит. Хотим, интересно, наше, ура, вперед, и, в общем, там движение. На несколько лет, на 5, на 8 лет включается счетчик.
Вот здорово. Так. А смотрите, вы уже оговорились о том, что уходили из баскетбола, ну, так скажем, отдалялись от этой сферы. Почему вернулись?
Почему вернулся? Почему ушел?
Же в бизнес,
почему ушел? Логично спросить.
Вообще не парится. Но вы сказали уже, что все стало как под копирку.
Но нет, стало неинтересно по профессии. Просто неинтересно стало, потому что, ну, условно говоря, там, ну вот сейчас вот мы в институте учимся, пришли в начальную школу. Ну вот что, неинтересно.
Ну.
Уходить надо из начальной школы куда-то. Выходить. У меня была мечта в НБА. Была мечта такая. Я был близок к этому. Там порядка 10 было тесных контактов с клубами. И один клуб уже зарплату платили мне год, вот последний в ЦСКА. И в летнюю лигу, и билеты были куплены, все, можно было уезжать.
Ну что пошло не так?
Нет, все замечательно пошло, все так пошло. Но я понял в тот момент, что голова в телевизоре, если я это сделаю, это невозвратно, невосполнимо будет для моей семьи. Потому что я не знал свою жену, как выяснилось, но я чувствовал это. Я не знал детей, потому что от водителя я узнавал. Дочь училась в 9-10 классе. Я узнавал от водителя, который утром рано отвозит, пока я сплю, что она говорит, о чем они там общаются, какие у нее дела там и так далее. И мы встречались там, вот, например, как это происходило. Игра Евролиги, мы едем потом ужинать, они едут на игру, мы едем ужинать, потом дети уже спят. Угу. Или если это национальный чемпионат, они еще не спят, но мы там, пока вот мы сидим за столом, мы общаемся. Но это неправильно. Значит, они учатся у кого-то, кто-то их воспитывает, школа, телевизор, какой-то социум, но не ты. И в итоге, если ты еще и уедешь, я понял, что внуки вообще, я буду для них инопланетянин. Я никогда не буду там каким-то американцем, там, германцем или японцем. Я российский, там, советский мальчишка, который вырос вот здесь. Угу. Это не поменять. И мы никогда не будем там своими, там, и не надо к этому стремиться. Надо быть всегда самим собой. Но дети ассимилируются быстро, культура новая. Замуж, смешанный брак, еще какая-то ситуация. Внуки, точно ты будешь инопланетянин для них. В итоге свой дом где-то там, условно, берег океана, свой дом, ты один, ты одинок. Ты ничего семье своей не дал. Да, у тебя миллионы, ты, например, там такой прославленный. Ну, иди пыль сдуй с этого, с кубка. Или там с медалей. Ну и что? Мы не к этому хотим в конце прийти жизни. Я это понял вовремя. Потому что если взять некую статистику... Ну, вот я всегда был заточен на аналитику. И меня поразило, что все топовые тренеры, большинство топовых тренеров, во-первых, не один брак, а несколько. Во-вторых, несчастливые какие-то ситуации, нехорошие с первыми детьми. Разбился, выбросилась, там, наркоман, там, ну, в общем, очень понятно. Такие нехорошие ситуации. То есть это я стал анализировать, стал смотреть. Потом все вообще понятно стало. Это вот эго, свое тщеславие, которое человек продвигает в итоге. Он вот вскакивает, все ему вообще там комфортная среда, он вообще все хорошо для него. Но для палки всегда два конца. Где-то ты не додаешь. И я понял, если не сейчас, то никогда. Все. И поэтому я сказал, слушайте, все, хватит. Потому что семья жила, ну, скажем, 15-18 лет уже в формате календаря. И отпуск, не отпуск, и выходной, не выходной. Там. В общем, это неправильно. Я стал просто папой, просто соседом, просто там сына водил в школу, там совет дома, попечительский совет школы. Просто я стал человеком. Я узнал, что такое на автобусе поехать, не торопиться, что такое суббота, воскресенье, что это оказывается, что это такое. Просто вот, быть самим собой.
Но вы снова вернулись.
Ну, да, и это я не думал, что это произойдет, потому что я карьеру закрывал. Меня жена подталкивала все время. Вот смотри, баскетбол, вот смотри, это вот тут, это. Все, она там телевизор включала. Я говорю, ну, зачем мне? И как-то все равно сторонился. Вообще не колыхалось ничего. А потом тут звоночек, тут сигнал, тут такая, это, ну, в общем, информация, тут ключ. И так, 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 бах, сериал «Молодежка». О, ты же, это же ты. Ну, я смотрю, не так, там, придумали, то это. И как-то я чувствую, потом еще одно интервью там попалось мне, там, есть белая студия такая вот, мы канал «Культура» смотрим, вот, больше всего. Или, может быть, там, помимо спортивных программ, вот, «Культура». И там человек одну фразу сказал, она такая ключевая была, я внутри понял. То есть это не мозгами, это неосознанно, у меня всегда происходит внутри такое, что вот все, время пришло. Время пришло уходить, приходило, время пришло возвращаться. Я позвонил всем людям, с которыми когда-то трудился, сказал, я возвращаюсь.
Чуть-чуть хотела узнать про Виту. Я, конечно, понимаю, что у вас не очень много времени. Это такой, так скажем, боль, наверное, единой лиги ВТБ. К сожалению, в прошлом году вот она выступала. В этом году ее уже нет в лиге, к сожалению. Вы были главным тренером вот, грузинской команды «Вита». А что пошло, ну, условно говоря, что пошло не так? Я понимаю, что она новенькая, они только вот попали в единую лигу ВТБ. В принципе, нормальная такая история это была.
Нет, ничего сверхъестественного не вопрос произошло. Новенькие попали. Мне вот как раз нравится, что новенькие попали. Это мое.
Угу.
Это мое. И там вот что было с самого начала. Это была, ну, знаете, сказать афера, это неверно. Это была авантюра, может быть, а может быть нет. Ну, просто вот вернемся к разговору. Вот ресурсы, амбиции и степень доверия. Мне давали там все. Хорошо. Амбиции... Плей-офф и так далее. Я посмотрел, ресурсы заявляли там от 3 до 5 миллионов, ближе к 5. То есть достаточно, чтобы уж вот, как ни странно, это с 6 по 8 место там приземлиться.
Это в долларах мы, естественно, сейчас,
ну, да,
имеем
конечно.
В виду, да. Чтобы
то есть это,
наши
это просто вот ресурс такой, который тут только вот дай. И первый год мы там в этот плей-офф зайдем, я понимал, и календарь у нас такой был сразу сделан трудный, потом в концовке, ну, мы вот все проиграем в начале, а потом мы начнем выигрывать, я это понимал. И все замечательно было. Вот и на удалении, и по приближении. Но когда я приехал, там, конечно, клуб не готов по многим моментам, но еще не такое видели, как говорится, еще и Уралгрейд не видели, когда там я приехал. Но и ничего страшного. На самом деле, вот все очень просто. Мы вообще там оккупанты. Мы не чувствуем этого. Но мы оккупанты. 25 километров от города блокпост стоит. От Тбилиси, от столицы. Северная и Южная Осетия, 8-й год. Ввели танки и остались. То есть, это раз. Второе, когда Шеварнадзе там, в общем, снимали, поставили Саакашвили. Mm-hmm. Саакашвили – это, ну, продукт некое, так назовем, вот, и некое олицетворение, влияние одной сверхдержавы взамен другой сверхдержавы в регионе. Соответственно, там НАТО, соответственно, Международный валютный фонд, все вот эти вот программы, то есть как ни первая страна, ни последняя. Перевернули ситуацию, развернули, в итоге там Иванишвили, теневой президент, этого убрал, переизбрал, поставил лидера парламента, поставил лидера президента номинального, сам все руководит, сам всеми процессами. Ну и все бы хорошо, но партия правящая осталась оппозиционная. И говорят, ну, слушайте, все замечательно, и отношения, и сближение с Россией, и так далее. Но чем ближе страна к России, тем дальше она от того центра, где была. Соответственно, противодействие, борьба. И тут проект такой. Сергей Борисович Иванов, Лига ВТБ, Россия. Он, оказывается, там какие-то корни у него. он туда хочет приехать, и они говорят, он к нам едет, первая игра с ЦСКА, вторая, вернее, первая с Волгоградом. И говорят, подождите, подождите, а что такое? Ну-ка, давайте календарь посмотрим. Первая игра – Волгоград, потом ЦСКА, потом Нижний Новгород, Локомотив, съездили в Таллин, потом Казань. Вы нас куда вообще затащили? Это же русский проект. И еще надо сказать, что у них была испорченная репутация у этих людей с федерацией. Они себя неправильно повели, я об этом не знал. И мне друзья не подсказали, они просто промолчали. Я когда их спрашивал, они говорят, ну приедешь, разберешься. И в итоге получилось, Министерство спорта – враги, федерация – враги. Все подали так, что тут еще правящая партия. В итоге Боржоми миллион – нет, правительство 1,5 миллиона – нет. ВТБ-банк 500 тысяч – нет, телевидения не будет. И в итоге я так думаю, слушайте, вот у меня вот ощущение такое всегда, я энергию чувствую. Мы как изгои здесь, в центре города. Мне вообще вот эта большая честь была в этом зале, который в 61 году построен, один из лучших в Европе, 20 тысяч зрителей вмещает. Зайти туда, там, в традиции. Страна только дай вот что-то, чем гордиться. Регби они гордятся, всей страной ходят. Зал заполнить – не проблема вообще. Но так развернули, что это продукт России, что это продукт отдельной кучки людей. И в итоге просто денег нет с самого начала. Бывает, что с бюджет, не вписались в бюджет. Бывают перебои с финансированием. Тут изначально с самого приезда нет денег. И их и не было, и вернее, они не появились. Лига что-то помогла, что-то там заплатила, но чтобы уже просто доиграли. И все. Там уровни там, первенства города игроки, какие-то дети, 16-18 лет. И на самом деле, вот вы говорите с болью, на самом деле боли-то моей вообще никакой нет. Потому что я закален уже в этих вопросах. Я смотрю вот чисто технологически всегда и просчитываю вероятности. Вероятность была очень велика, чтобы этот амбициозный проект реализовался на уровне международном даже. Сделать проект такой, потому что вся страна, ресурсы всей страны могли бы работать на одну команду. Это был бы и новый Олимпиакос, к примеру. Там, без всяких привлечений. Но вот репутация, скажем, личности, которые вот репутацию определенную наработали в баскетбольной среде страны, плюс внешнеполитическая обстановка, плюс внутриполитическая обстановка. И вот такая вот композиция. Все, поэтому спокойно. Я уже не мог уехать, просто этих оставить ребят. Там приглашали меня там в Волгоград, и еще там это был разговор такой. Я сказал, я не поеду, пока не закроются. Ну, не надо так делать. И в итоге уже просто легионеры стали уезжать, все уехали, там игроков нет, они у них семьи, у них там то это. Ну, понятно все, что да. Сезон идет. Но для меня всегда вызов. Потому что всегда вызов. Мне, я же не живу вот в том смысле, что доказываю, самоутверждаюсь, как молодые люди делают. Доказать себе, что я могу. Мне уже не надо ничего доказывать. Я знаю, что могу, какой я и так далее. Мне важно, у меня процесс познавательный. Вот есть условная задача, например, математическая, есть дано. Дано вот столько. И вот ищи ответ. Я люблю задачки решать. Вот так я подхожу всегда. Ну, порешал, ну, посмотрим. Мне заплатили, кстати, за полмесяца первых, все. Остальное там, игрокам там что-то там платили, прочее, прочее. Ну и какие-то моменты принципиальные. Я всегда принципиально стою, что прежде чем нового брать, старому заплати. Нет денег, выйди, скажи всем. Или там еще какие-то моменты, которые возникают. Не надо с ним бояться, не надо стыдиться. Говори, как есть. И все. И все получится в итоге. Потому что были в Екатеринбурге и времена. 8 месяцев не получали зарплату вообще. И что? А потом стали чемпионы, вылетали. Потом стали чемпионами. 18 игр подряд я однажды проиграл. Когда попали в 12 сильнейших, это вот 93-94 год. Ну и что? А потом 23 подряд выиграл.
Вот так.
На самом деле выстоять надо. Трудности надо выстоять. И быть верным себе. И все.
Скажите, а вот сейчас баскетбольные кемпы, которые реализуются в Перми, то есть вы вот именно вот с этой философской, так скажем, точки зрения воспитываете детей? Или все-таки это больше прикладные какие-то баскетбольные вещи?
На самом деле вот рынок вот платных услуг, он просто в таком вот состоянии зачаточном. Баскетбольный рынок или спортивных услуг вот таких вот баскетбольных. И я посмотрел, ну просто бери и делай. Но, как всегда, внутри два тренда. Коммерциализация – это значит притопы, прихлопы, все, кто хочет, заходите, все классно, все научим. Бросать я могу любого научить. Уборщица зайдет сейчас, мы научим ее через там, 10 минут, кольцо будет набрасывать во всяком случае. Это просто технологии, биомеханика и так далее. Но во мне есть другое направление. Я профи все-таки. Я всегда смотрю таланты, смотрю потенциал. И если человек не имеет способности, я сразу говорю, не надо. Лучше в шахматы, там, в коньки, там, в борьбу, но не твое. И это честно, это вот уровень игрока. Это вот это грех профессиональный видеть и не говорить такие вещи. И поэтому все равно меня тащит в про. И мы делаем проекты какие-то, они выглядят как коммерческие, но на самом деле все равно я смотрю, там, элиту собрать с региона, там, дать центр подготовки, там, все равно я заточен на это. И то, что мы делаем, это, скорее всего, просто я знакомлюсь со средой. Какая среда? Угу. Как реагируют? Какие вообще тренеры детские? Родители как себя ведут? Дети как себя ведут? Потому что есть мир, ну, условно, США, Северная Америка. Там большая специфика, своя. Есть испанцы, есть канадцы, есть французы, сербы, литовцы. У каждого там, ну, скажем, вот у каждого то, что я назвал, каждой страны, у каждого вот этого образования свое. Я знаю специфику, но мы россияне, у нас свое, даже в регионах специфика есть. И сейчас получается, вот генерация, которая была за мной, сейчас уже следующая генерация тренеров идет, они вот копии, копии, копии. Они кому-то все подражают. Это естественно, когда ты молод, ты не зрел, у тебя нет своего. Они не имеют смелости и отваги быть самими собой. Ну, так произошло. Я не был под какой-то программой жесткой. Но это неправильно, и мы должны что-то давать пермским ребятам, дать возможность получить технологии Северной Америки, но адаптированные к ним, чтобы они не брали все, не копировали тупо там за сербами, потому что сербы скопировали у американцев, не копировали за литовцами, потому что литовцы копируют у американцев. Зачем? Нам надо изучить опыт лучший, преобразовать его, переплавить, и взять лучшее от них, и остаться самими собой. Пусть они с нами потом борются. Тогда у нас есть шанс конкурировать. Я всегда так делал.
Я предлагаю вот на этой фразе «оставайтесь самими собой» и закончить биографию Павла Гоги. Спасибо, Павел Эдмундович, вам за разговор. И программа выйдет уже в это воскресенье.
Спасибо. Всем удачи, верить в себя.